В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Зайцы-оппозиционеры и локальная амнезия премьера Георгий Гахари отчитался перед депутатами.
Потому нужна пропорциональная система, чтобы эта политическая элита раз и навсегда изменилась, и чтобы никогда в этой стране не менялся политический строй вторжением в парламент.
Как выйти из тупика, в который вошла абхазская банковская система? Выход ищут в Центре социально-экономических исследований.
Политики должны сесть и решить, что нам дальше делать, мои дорогие. Вторую границу открывать, договариваться с грузинами, с Евросоюзом, с американцами, собственную валюту. Я не знаю, что-то надо делать.
В пустые здания ахалгорских детсадов вселяются 20 малоимущих семей. Впервые после 2008-го.
Здание в нормальном состоянии, внутри чисто, вода, электричество есть. Хорошие здания, минимум 20 семей там в обоих зданиях переехали.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Мещанский суд в Москве признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в хищении по делу «Седьмой студии» и назначил ему условный срок. Обвинение ранее требовало приговорить режиссера к 6 годам колонии. Условное наказание назначено также Алексею Малобродскому и Юрию Итину. Их тоже признали виновными в хищении. Софью Апфельбаум признали виновной не в хищении, а в халатности и назначили наказание в виде штрафа, причем от его выплаты ее освободят в связи с истечением сроков давности. Серебренникова назначили 3 года условного срока и 800 тысяч рублей штрафа. Малобродскому 2 года условно и Итину 3 года условно. Подсудимых обязали возместить средства, которые суд счел похищенными в полном объеме 128,9 миллионов рублей. Собравшиеся у суда люди аплодисментами приветствовали то, что Серебренников и другие подсудимые избежали реальных сроков. Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум, подсудимых по делу «Седьмой студии», обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется архаическая сталинская машина, сказала главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова.
Нынешний процесс, он же фактически идеологический. Просто в отличие от позднесталинской ситуации, нету фундамента вот такого мощного идеологического, по которому можно было бы сказать, что они там не такие, да, вот как следует, не та мораль и так далее. Поэтому привлекается, типичная попытка изобразить финансовые хищения.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, к угрозам со стороны Китая и России. Об этом он заявил в четверг на организованном германским фондом Маршалла веб-мероприятие «Брюссельский форум», сообщает «Голос Америки». По словам Помпео, в то время как США рассматривают политику властей России как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Примером этого он назвал то, что Германия тратит на военные расходы меньше 2%. По мнению США, Европа должна увеличивать уровень собственной ответственности за свою оборону. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода «Северный поток-2», по мнению Вашингтона, увеличивает зависимость ФРГ и всего европейского континента от России. Именно стремлением побудить Германию к более активному сотрудничеству в сфере обороны, Помпео объяснил предстоящий вывод части американского контингента из этой страны. Большая часть выступления госсекретаря, однако, была посвящена Китаю. Помпео призвал к диалогу между США и ЕС по вопросу общей скоординированной политики в отношении Китая.
Эхо Кавказа. Новости.
Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры. Среди повторных ограничений запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Чиновники пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 10 дней 100 новых случаев. Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов, отмечает агентство Reuters. В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки вспышки COVID-19 за последние дни, там решено снова, начиная с пятницы, перепрофилировать несколько больниц только под прием пациентов, заразившихся коронавирусом. Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию. Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в европейском регионе. От него ВОЗ включает 54 государства и 7 территорий от Центральной Азии до Западной Европы. Среди стран, в которых передача коронавируса сейчас ускоряется, оказались Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина. В день фиксируется 20 тысяч новых заражений и более 700 смертей. Такое происходит впервые за долгие месяцы, отмечают международные организации. По инициативе Международного института демократии и содействия выборам Национального фонда демократии США, более 500 известных в мире политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии, лидеров правозащитных организаций подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и подавления критики. И даже некоторые демократически избранные правители сегодня концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, ограничивая права человека и усиливая государственный надзор. По мнению авторов письма, пандемия вызвала к жизни политические кризис, который угрожает будущему либеральной демократии. Домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне опубликовал сюжет о возможности дважды проголосовать поправку в Конституцию России, в пятницу пришла полиция. Об этом сообщает «Дождь». Правозащитная организация «Апология протеста» направила к Лобкову адвоката. Журналист отказался открывать полицейским дверь до его приезда, сообщает «Дождь». Полицейские, по словам Лобкова, сказали ему, что хотят взять у него показания. Позже стало известно, что полиция опросила журналиста в рамках расследования административного дела. Полиция в Глазго расследует серьезный инцидент. Часть городского центра закрыта. Источники в полиции подтвердили, что 6 человек находятся в больнице по поводу ранений. Среди них один полицейский, который находится в критическом, но стабильном состоянии. Полиция подтвердила, что нападавший застрелен. Первый замминистра Шотландии Никола Стёрджен заявила журналисту, что сведения о происшествии действительно ужасны, и призвала горожан держаться подальше от оцепленного полицией района.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В эфире радио «Эхо Кавказа» переходим к темам дня. Грузинская мечта гарантирует принятие конституционных поправок к избирательной системе, и это произойдет в понедельник. Журналисты, политики и рядовые граждане вызваны на допрос в службу государственной безопасности. Поводом послужил сюжет в эфире телекомпании «МТавари». Речь в нем шла о том, что представители власти якобы предлагали денежные суммы разным семьям в Марнаульском районе взамен на утверждение, что их родственники скончались от коронавируса. В СГБ приравняли этот сюжет к попытке саботажа. Тему продолжит Серго Прикладзе.
«Меня вызвали в СГБ из-за поста в Facebook. Я не шучу», – написала сегодня журналист Нино Челидзе на своей страничке в соцсети. Как утверждает девушка, работающая в клубе гражданской журналистики, поводом послужил вопрос, который она задала своим подписчикам. «Верите ли вы, что власти платят людям деньги за то, чтобы они утверждали, что их родные погибли от COVID-19?» Допрос Маки Челидзе продлился около 2 часов, после чего девушка сообщила ожидавшим ее журналистам.
«Спросили, принадлежит ли этот аккаунт Facebook мне. Я или кто-то другой опубликовал тот пост, из-за которого меня сегодня вызвали. И не знаю ли я кого-то, кому предлагали деньги. Такой информации у меня нет. В основном это их и интересовало. А еще то, не ответил ли мне кто-нибудь, кто бы знал о людях, которым предлагали деньги. Такого не было».
Удивил Маку Челидзе и тот факт, что ее пост в соцсети был скрыт от посторонних, однако в СГБ на ее вопрос, каким образом его прочитали сотрудники службы, не ответили. Журналист утверждает, что эту публикацию прокомментировали многие, в том числе и член республиканской партии Хатуна Самнидзе, которую тоже вызвали сегодня на опрос в СГБ. Впрочем, политик заявила, что не планирует участвовать в подобных опросах. Череда опросов журналистов, политиков и рядовых граждан началась 2 дня назад. В службе государственной безопасности так пояснили свои действия.
20 июня текущего года в эфире телекомпании «МТовари» вышел сюжет, который был рассчитан на распространение дезинформации. В нем речь шла о том, что представители власти предлагали денежные суммы разным семьям в Барнаульском районе взамен на утверждение, что их родственники скончались от коронавируса. Граждане, показанные в сюжете во время опроса, заявили, что их интервью были смонтированы. Они заявили журналистам, что не владеют такой информацией. Но, несмотря на это, телекомпания «МТовари» осознанно пустила в эфир неправильный перевод с азербайджанского языка.
Начато расследование по статье 318 Уголовного кодекса Грузии «Саботаж». После анализа собранных доказательств будет решен вопрос последующего правового реагирования, сказано в сообщении СГБ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Оппозиция действия службы госбезопасности назвала прямым вмешательством в деятельность свободных СМИ. На сегодняшней пресс-конференции член национального движения Хатья Деканоидзе заявила:
когда служба государственной безопасности на протяжении лет не исполняла свои прямые обязанности, когда в стране существует антизападная пророссийская пропаганда, когда похищают наших граждан, когда никто не может сказать, как террористы пересекают нашу границу, в такой ситуации СГБ, которая сформировалась как ведомство, продвигающее интересы Бедины Иванишвили, пытается установить в стране цензуру.
Впрочем, немало критики в последние дни слышится и в адрес виновника ажиотажа – телеканала «МТовари». «Это заявление перешло все границы. Как такое вообще могло прийти кому-то в голову?» – заявил в одном из своих интервью директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. А представители парламентского большинства ищут механизмы против распространения дезинформации. Один из депутатов Мераб Кварая обратился вчера с таким вопросом к омбудсмену, но Нила Ломджария ответила, что это не входит в ее компетенцию. Зато свой метод борьбы с фейк-новостями представил общественности мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Кулак справедливости ударит по всем, кто действует неправильно и вводит народ в заблуждение», — заявил градоначальник. Этот кулак представляет собой информационный выпуск, который будет периодически выходить в прямом эфире на официальной страничке Каладзе в соцсети Facebook.
Дезинформация – одно из политических и экономических оружий. Мегагосударство открыто заявляет об этой проблеме и на высшем уровне мобилизует ресурсы в этом направлении. Все прекрасно понимают, какая это разрушительная сила – дезинформация. Какую опасность может нести тиражирование лжи и обман народа? Фейк-новости – это большое зло, и их использование в Грузии достигло катастрофических масштабов, особенно перед выборами.
Заявил Каладзе в вышедшем вчера вечером первом выпуске передачи. В нем он говорил о нескольких сюжетах, показанных все тем же телеканалом «МТовари», в которых речь шла о некачественно проделанной работе на разных строительных объектах. На протяжении 23 минут градоначальник опровергал эти обвинения. В это же время возле здания мэрии Тбилиси представители молодежного крыла лейбористской партии проводили акцию. Пришедшим на ее активисты рассказали о дезинформации, которую, по их утверждению, пускают в эфир провластные телекомпании «Имеди» и «Пост-ТВ». Один из участников митинга, Бека Натылашвили, заявил:
«Люди, которые создают фейк-новости, дезинформацию и ложь, обвиняют в этом других. Все знают, что огромная компания Facebook напрямую обвинила власти Грузии в создании поддельных страниц и троллей. Стыдно».
Между тем, ряд неправительственных организаций планируют дать оценку действиям СГБ после их детального изучения. Немало вопросов у третьего сектора и к мэру столицы. На передачу Каладзе явно тратятся немалые деньги, сказал в интервью «Эхо Кавказа» председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Мэр нарушает сразу несколько законов, если эти финансы берутся из городского бюджета. А если это его личные деньги, он не имеет права выступать от имени мэрии, утверждает юрист. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта гарантирует принятие конституционных поправок к избирательной системе, и это произойдет в понедельник, заявил глава правительства Георгий Гахария сегодня в парламенте, где он предстал перед депутатами с годовым отчетом. За многочасовой полемикой премьер-министра с оппозиционными депутатами следила Мзия Парисишвили.
Третий за месяц парламентский отчет о проделанной работе стал для премьер-министра Георгия Гахария поводом заключить: в стране развивается парламентская демократия. И хотя глава правительства ничего нового сегодня не мог сказать по регламенту, он в последний день весенней сессии должен был явиться со всем правительством. Но для рассказа о том, как Грузия успешно справляется с пандемией, Георгию Гахария все равно понадобился час, а также о том, как верно идет страна по пути интеграции с НАТО и Евросоюзом, и что главным вызовом остается российская оккупация. Тем не менее, под конец глава правительства затронул тему, которой приковано внимание страны и ее западных партнеров. Нет полной уверенности, что конституционные поправки и изменения избирательной системы не провалятся в понедельник, 29 июня, когда пройдет третье окончательное чтение поправок. Кахария успокоил:
мы все хорошо должны понимать, что сегодня мы должны воспринимать как факт то, что Грузия – парламентская демократия. Более того, в понедельник пройдет голосование, и это уже будет парламентская демократия, основанная на пропорциональной системе.
В этом решающем голосовании не намерены участвовать оппозиционные нацдвижения «Европейская Грузия». Они настаивают, что в договоре с властями при посредничестве послов США и Евросоюза речь шла и об освобождении совладельца ТВМ-товара Георгия Руру. И вопрос о Руруа был один из первых, которые подняли оппозиционные депутаты, обратив внимание на то, что в своем часовом рассказе о проделанной работе за год премьер-министр не упомянул события Гавриловской ночи, из-за которого, по словам депутата Европейской Грузии Лены Хоштария, Георгий Руру оказался политзаключенным. Тем самым несколько оппозиционеров в своих выступлениях заключили, что у Гахария локальная амнезия. Однопартиец Хоштария Гига Букерия недоумевал по другому вопросу, почему Грузия отложила на месяц начало регулярных полетов, в то время, когда страна может оказаться в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз.
Евросоюз открывает, а вы закрываете страну для регулярных полетов, в том числе в тех странах, где эпидситуация хорошая, Польша, страны Балтии. Чем это можно объяснить? Политической глупостью или у вас тайная задумка? Объясните.
Оппозиционные депутаты все добивались ответа от премьер-министра, впустит ли он на этот раз в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Почему не тратят деньги, которые лидер правящей силы Бедзина Иванишвили пожертвовал в фонд борьбы против COVID-19? В своих выступлениях депутаты правящей силы заступались за премьер-министра, задавали нейтральные вопросы, порой абсолютно отдаленные и несовместимые темы. Депутат мечты Ладу Кахидзе, к примеру, поделился своим наблюдением. У Грузии два врага – пандемия и российская оккупация. И попросил главу правительства бороться с Россией методами борьбы с пандемией.
Я прошу тот опыт, который набрали во время борьбы с коронавирусом, успешно использовать для локализации второго вируса и для их помещения в карантинное помещение.
А лидер большинства Мамукам Динарадзе сочувственным голосом спросил:
какой-нибудь вопрос по существу вам запомнился, которые прозвучали от нашей радикально-криминальной части оппозиции?
Нет, ни один, начал с конца отвечать на вопросы Георгий Гахария. Он стал иронизировать, обращаясь к оппозиционным депутатам. Говорил им, что на самом деле они вовсе не крутые и крепкие, а зайцы и политические спекулянты. Что вводят общество в заблуждение, а правительство все делает ради безопасности своих граждан. Кахария ответил и на вопрос, чего ему стоила Гавриловская ночь. Он, как и ранее, сообщил, что действовал по закону и предотвратил насильственную смену власти. Кахария вновь упомянул грядущие конституционные изменения.
Потому нужна пропорциональная система, чтобы эта политическая элита раз и навсегда изменилась, и чтобы никогда в этой стране не менялся политический строй вторжением в парламент.
Этот ответ относительно устроил всех. Оппозиция сочла, что после октябрьских выборов они в парламенте больше не встретятся с мечтой и премьер-министром Гахария, а депутаты правящей силы увидели будущую светлую законодательную жизнь без нацдвижения. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Около 20 малоимущих семей в поселке Ахалгори впервые после 2008 года получили бесплатное жилье. Под эти нужды отдали пустующие здания двух детских садов, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Ленингоре около 20 малоимущих семей получили жилье. Это первый случай предоставления социального жилья после перехода района под юрисдикцию Цхинвала в августе 2008 года. Официальных сообщений по этому поводу не было, и уточнить информацию у районных начальников после вчерашних праздников затруднительно. Их телефоны молчат. Но гражданская активистка Тамара Мирогашвили все же выяснила некоторые подробности в поселковой администрации. По словам ленингорских чиновников, глава района Виталий Мамитов распорядился выделить пустующее здание двух детских садов под бесплатное жилье. До войны в поселке было два детских сада. Их построили лет 25-30 назад. Но здания хорошо сохранились. В бытность президента Леонида Тибилова по инвест-программе в поселке был построен новый детский сад, куда перевели детей из старых помещений. Некоторое время они пустовали, теперь их решили передать нуждающимся в жилье, говорит Тамара Мирокашвили.
Власти будут менять кровли. А какую-то перепланировку они сами будут делать, как они хотят. Здания в нормальном состоянии. Внутри чисто, вода, электричество есть. Хорошие здания, минимум 20 семей там в обоих зданиях переехали.
Тамара, все-таки кому раздали? Нуждающимся или, так сказать, лучшим людям района?
Есть и грузины, и осетины. Приезжих нет, все местные, кого я знаю, кто получили. Все они местные семьи. Дали людям, которые не в состоянии решить сами эту проблему. Многодетные семьи, матерям одиночкам, одинокие старушки. Есть такая, которая сгорел дом, жил в больнице. И, да, есть учителя, которые из соседних грузинских сел. Они снимали здесь, там почти не живут, в селах уже. И вот такие тоже получили. Справедливо раздали эти квартиры, которые на самом деле они нуждались в поддержке власти.
По словам Тамары Мирогашвили, это своевременное решение. Еще немного, и пустующие здания стали бы приходить в негодность. Так было со зданием русской школы. Еще до войны грузинские власти затеяли в школе ремонт, но закончить его не успели. А новые власти тоже не спешили довести до конца, начатое своими предшественниками. Видимо, пауза затянулась настолько, что местные жители сочли здание заброшенным и начали выдирать из него все, что может пригодиться в хозяйстве. Разобрали и унесли даже кирпичные перегородки. Так от самого крупного здания в поселке остался один скелет. Теперь, говорит Тамара Мирогашвили, детским садам такая участь не грозит. Еще один, по ее мнению, позитивный момент в этой истории. На протяжении нескольких лет столичные районные власти заявляли о необходимости пересмотра прав собственности на квартиры в ленингорских корпусах. В разное время аргументация несколько отличалась, но в целом сводилась к следующему. В советское время квартиры были государственные. Грузинскую приватизацию и все сделки с недвижимостью за тот период, пока район не был под юрисдикцией Цхинвала, республиканские власти считают недействительными. По этой логике квартиры снова государственные, и власти имеют право сдать те из них, из которых съехали жильцы. Высвободившееся жилье предполагалось передавать переезжающим в район специалистам. Таким образом, власти собирались решить дефицит кадров, учителей, врачей и так далее. В последний раз о подобных планах заявлял уже действующий глава района перед Новым годом. Но теперь, говорит Тамара Мирогашвили, судя по тому, как решили проблему с жильем для неимущих, кажется, Виталий Мамитов передумал.
Собственность тех людей, которые здесь не живут, ни у кого не отобрали. Вот раньше что было, было. Вот сейчас новые случаи уже нет. Наша глава сам за квартиру платит, заместители платят, добросовестно живут. Нагло не зашли никто. Прокурор, главврач, все снимают квартиры. Но они своим полномочием не пользуются, что просто зашли и жили в пустых квартирах.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В Абхазском центре социально-экономических исследований банкиры и предприниматели обсуждали сегодня состояние банковской системы и ее влияние на экономику, в частности, в условиях пандемии. К дискуссии проявила интерес наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Национального банка Абхазии Беслан Баратылия считает, что все проблемы банковского сектора упираются в отсутствие собственной валюты и невозможность производить денежную массу. Банк принимает любую ситуацию, не имея никакой возможности на нее влиять. Если есть инфляция, то она такая же, как в России. Курс доллара тоже. В таких условиях говорить о кредитно-денежной политике невозможно, потому что нет инструмента ее проведения, и основная деятельность деятельность банка направлена на обслуживание бюджета и работу с клиентами, каковыми являются коммерческие банки. Баратели объяснил, как складывается ситуация в банковской сфере в связи с карантином. Закрытые границы и остановка хозяйственной деятельности привели к тому, что легальный денежный оборот недосчитался 2 миллиардов рублей.
За 5 месяцев в страну нашу поступило более 9 миллиардов рублей. По всем каналам. Это поступление на корсчета коммерческих банков, снятие по карточкам банковским, переводы денежные и так далее. За этот же период из Абхазии ушло 11 миллиардов рублей. И так закрыта граница, и так предпринимательский сектор проседает. Объем денег в экономике, с учетом того, что и на руках у населения, как и на счетах в банках, сократился на 2 миллиарда рублей. Это то, что мы официально могли зарегистрировать, отразить, не считаю те потоки, которые мы увидеть не можем. Эта сумма очень большая, безусловно, она сказалась на всей экономике. Поскольку мы говорим о банках, то, безусловно, отразилась и на состоянии ликвидности в банковском секторе. Предприниматели сами проседают в оборотах, граждане многие лишены возможности зарабатывать. В этих условиях происходит отток денег со счетов, падает ликвидность и обостряются проблемы с платежами.
Банкир Михаил Чалмаз, основатель первого коммерческого банка в послевоенной Абхазии и ныне председатель Амрабанка, не согласен с тем, что ситуация безвыходная. Он считает, что надо начать эмиссию, и чем раньше, тем лучше. Проблема, по мнению Чалмаз, в том, что законодательство очень сильно отстает от технологий.
Технологии, которые мы внедряем, побежали быстрее, чем законодательство. Выключить их уже не можем, законодательство отстает. Вот если законодательно нам будут помогать, у нас будет больше услуг, которые позволят, значит, пользоваться населением. У нас вот собираемость ЖКХ очень низкая, собираемость налогов очень низкая. Внедряя услуги, позволяющие оплачивать это все дистанционно, мы могли бы увеличить собираемость. Это отразилось бы и на налогооблагаемой базе. А у нас очень сложная ситуация, но ее можно с помощью законодательных вещей исправлять. Например, дать возможность нам обслуживать нерезидентов, открывать счета российским гражданам. Вот фактически у нас здесь живет 95% граждан Российской Федерации, но россиянин, приехавший из Москвы, он так просто счет открыть не может. Хотя мы должны быть в равных условиях.
Он напомнил, что до войны в Абхазии работала биржа, был оборот ценных бумаг и векселя. Сейчас все это отсутствует. Из-за токсичности территории, сказал Чалмаз, государство не имеет возможности получать кредиты. А сами кредиты, которые выдаются в Абхазии, Михаил Чалмаз назвал ужасающими.
Кредитный портфель у нас ужасен, потому что нет инфраструктуры. Вот пример приведу. Мы выдаем кредит, заемщик его вовремя не платит. Мы должны начислять пени. А пени вообще никогда не получим. Получаем решение суда, приставы должны быть задействованы. А что они могут? Трубку поднять, позвонить, сказать, будьте любезны, извините, пожалуйста. Инфраструктура продажи частной собственности для погашения долгов не работает. Не работают законы, позволяющие, там, допустим, этим людям, которые должны быть банкротами, заниматься, значит, предпринимательской деятельностью, оформлять какие-то сделки, переезжать и так далее. Ну вот я же говорю, развивать инфраструктуру, законодательную базу, делать то, что мы должны были делать 20 лет назад начать.
Предприниматель Давид Пилия требует, чтобы политики и руководители всех структур ответили на вопрос, как людям жить дальше. Он уверен, что пандемия голода и безденежья страшнее, чем коронавирус.
Ситуация, конечно, ужасная, но у нас есть правительство, у нас есть администрация, президент, у нас есть министерство, ведомство, банки и так далее. Политики должны сесть и решить, что нам дальше делать, мои дорогие. Вторую границу открывать, договариваться с грузинами, с Евросоюзом, с американцами, собственную валюту. Я не знаю, что-то надо делать. А ту картину, которую вы нам нарисовали, эту картину мы и без вас знаем. Вы должны что-то решить. Мы находимся в таком тупике, дальше так жить нельзя. Вы можете себе представить, мы находимся в начале кризиса. А что будет в конце года, в начале следующего года? Какой ужас будет у нас? Когда мы не сможем платить зарплату, даже ту минимальную, которую мы как-то сейчас открываем. Что люди, как они будут жить? Что мы будем делать? Вы вообще представляете, перед какой серьезной угрозой мы находимся? Пандемия голода, безденежья, он страшнее, чем этот вирусный грипп, чтобы вы знали.
Абхазия держится на плаву за счет российской финансовой помощи, пенсий и заработных плат, которые платит Россия гражданам Абхазии. Мы живем за счет средств, которые сами не зарабатываем. Мы контролируем вывоз товаров, а ликвидность не контролируем. Вы хотите привлечь не резидентов, а собственных резидентов отогнали. У нас нет банковской системы, а есть развитое ростовщичество. Такими дорогими деньгами бизнес развиваться не может. Такой итог подвел Беслан Кварчия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахари во время представления в парламенте ежегодного отчета о деятельности правительства заявил, что российская оккупация является главным вызовом для национальной безопасности. Об этом сообщает Первый канал Грузии. Оккупация сегодня является фундаментальным вызовом для Грузии. Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Когда мы говорим об оккупированных 20% нашей страны, все должны понимать, что это реальное ограничение для дальнейшего развития нашего государства. Это не только 20% ограничивающих нашу землю или территорию, это все сферы, прежде всего, с точки зрения человеческих ресурсов. Экономика еще более ограничена, заявил Георгий Гахария. По его словам, все должны понимать, что Российская Федерация сегодня несет ответственность за нарушение фундаментальных прав человека на оккупированных территориях. По словам главы государства, стратегическое партнерство с США развивается, а евроатлантическая интеграция Грузии – необратимый процесс. Европейская и евроатлантическая интеграция, безусловно, является необратимыми и важнейшими стратегическими направлениями нашей страны. Это не собственность или не решение какой-либо партии. Это историческое решение наших граждан, историческое решение нашей страны, заявил премьер-министр Грузии. Грузия находится в предварительном списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз. Об этом сообщает телеканал Евроньюз. В безопасный список попали 54 страны, в том числе Украина, Казахстан, Черногория, Сербия, Албания, Турция, Китай, Индия и Австралия. Вот для граждан США, России, Бразилии и Катара открывать границы ЕС пока не планирует. Как сообщается, пока нет абсолютной уверенности, что список будет утвержден в данном виде. Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие между членами Евросоюза не будет достигнуто вовремя, говорится в публикации. С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению через Грузию. По информации компании «Газпром Армения», причина – проведения работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода «Северный Кавказ» за Кавказье. Указанный период газоснабжения потребителей республики будет идти в сокращенном порядке. «Газпром Армения» – дочерняя компания российского «Газпрома». Компания обеспечит поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении. В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 26 июня лечение проходит 21 пациент с лабораторно подтвержденными коронавирусом. В этом агентство РЕС сообщила замглавы Югосетпотребнадзора Самопровозглашенной Республики Анна Гаглоева. Накануне проведены тесты, 50 человек, все они отрицательные. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 88 граждан Самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.
Новости читал Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинские правоохранительные органы задержали 17 человек в рамках дела о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. При этом в МВД не исключают, что круг обвиняемых может быть расширен, а обвинения ужесточены. Это зависит от результатов экспертизы, которая должна установить причины смерти молодого человека. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Версия следствия на сегодняшний день такова. После вспыхнувшего на праздновании дня рождения конфликта, группа молодых людей едет из поселка Нарыквави в Тбилиси. Там они собирают друзей и вместе с ними возвращаются в сторону дачи, чтобы отомстить второй стороне конфликта. По дороге они встречают подростков и начинают их избивать. Георгий Шакарашвили и еще несколько парней, чтобы скрыться от нападающих, бегут в сторону реки.
Члены организованной группы с целью осуществления физической расправы пытаются догнать убежавших. Насильники продолжили преследовать Георгия Шакарашвили и лиц, находившихся с ним. В этот момент Шакарашвили побежал в сторону реки. Его друга, Г.А. 2001 года рождения, они нашли и незаконно лишили свободы. Тело Георгия Шакарашвили после четырехдневных поисков было найдено в реке Арагви.
Бухта. Заявил в ходе специального брифинга сегодня замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе. Как именно Георгий Шакарашвили оказался в воде? Был ли он жив на тот момент? Были ли ему нанесены побои при жизни? На эти вопросы следствие пока не отвечает. Ввиду того, что экспертиза тела погибшего футболиста еще не завершена, причина смерти не установлена. Но замминистра не исключает, что обвинения могут быть ужесточены, когда это произойдет. В настоящее время речь идет о трех статьях. О насилии, о незаконном лишении свободы и об организации группового насилия, руководстве или участии в нем. Известно, что среди 17 задержанных есть спортсмены, регбисты, футболист и титулованный дзюдоист. В то же время один из обвиняемых несовершеннолетний. Его адвокат Георгий Гелхаури утверждает, что представители правоохранительных органов осуществили на его подзащитного физическое и психологическое давление в ходе опроса, который предшествовал задержанию.
Он опрашивался в присутствии родителя, но на опросе не присутствовал адвокат. Как он говорит, полицейские ударили его по спине и по голове. Родитель это подтверждает.
Сказал адвокат. Замминистра внутренних дел, комментируя эту информацию, сказал, что это заявление вызывает определенные подозрения, так как о возможном нарушении закона со стороны правоохранителей представители несовершеннолетнего заявили только после его задержания. Однако, если она подтвердится, сказал Владимир Борцвадзе, виновные ответят перед законом. А если нет, отвечать придется тем, кто лжесвидетельствовал. Аппарат госинспектора приступил к изучению этого дела. Следствие ведется по двум статьям – о превышении служебных полномочий и о насилии в ходе проведения опроса. Что касается адвокатов других задержанных, они находятся в процессе ознакомления с материалами дела.
Люди, находящиеся под моей защитой, о других я говорить не могу – не признают себя виновными ни в одном из обвинений. Говорить о преступлении пока излишне. Мы имеем дело с возможным совершением преступления, и здесь важно, о каких обвинениях идет речь. Это 126-я статья о насилии, которую вменяют большинству. Нашим подзащитным, которые имеют отношение к автомобилю марки Toyota Camry, предъявлена и 143-я статья о незаконном лишении свободы.
Говорит адвокат Васил Мамулашвили. 17 задержанным грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Мы сделаем все возможное, чтобы американские компании чувствовали себя еще комфортнее на рынке Грузии, сказала вчера после заседания правительства министр экономики Натия Турнава. Между тем, у некоторых американских компаний все же возникли проблемы с государством, и среди них нефтегазовая компания «Фронтера». С ней государство вело тяжбу в Международном арбитражном суде и намеревалось лишить ее лицензии. На днях, впрочем, Минэкономики Грузии заявила о готовности к компромиссу с ней. О сложностях этих отношений вообще и в суде, в частности, о перспективах дальнейшей работы на рынке Грузии Ираклию Орагвелидзе рассказал наш гость недели, президент компании Заза Мамулайшвили.
Обращение Министерства экономики к вам поступило. Готовы ли вернуться за стол переговоров?
У нас был разговор, и мы как бы договаривались. Они хотели сделать какое-то коммерческое предложение, которое так и не поступило. То заявление, которое сделало министерство, непонятно в том плане, так как у нас есть на сегодняшний день подписанный контракт с государством, где Министерство экономики, и мы по этому контракту еще много лет будем работать на этих месторождениях.
Вот следующий вопрос истекает из этого. Как вы полагаете, какова цель власти Они наняли дорогостоящих адвокатов, они провели дело через международный арбитраж и, как заявляют, выиграли его, хотя мы не видели никаких документов это подтверждающих.
Начиная с 2013 года они хотят упразднить контракт, подписанный с нами. И они хотят, чтобы мы приостановили работу на месторождениях. Они не смогли добиться этого в грузинских судах, помехи создавая искусственно. Они обратились в международный арбитраж. И целью этого обращения было, они хотели, чтобы приостановить контракт, номер один, и, во-вторых, заставить нас заплатить свыше 100 миллионов долларов, якобы мы нарушали условия контракта, подписанные с государством. Но так как это не соответствовало реальности, арбитраж в этом отказал государству.
Государство апеллирует, что были уволены около 100 человек, у них скопилась задолженность за 11 или 12 месяцев, и что компания отказалась возмещать это. Насколько это соответствует действительно?
Это не соответствует действительно. На самом деле, реальность вот такова. Государство заставило нас, чтобы мы приостановили работы, и заставило нас освободить этих людей с занимаемых должностей. Государство закрыло все пути вот нашей возможности экспортировать добытую нефть. Всякие препятствия нам создают, чтобы мы не смогли работать в нормальном русле. И практически, действительно, они заставили нас, чтобы мы приостановили эти контакты с людьми. Вдобавок, государство отказывается выплатить нам НДС, задолженность НДС, которая сегодня составляет уже где-то 20 миллионов. Так что мы, конечно, не отказываемся, никогда не отказываемся выплачивать, если с кем-либо у нас есть какая-то задолженность, мы обязательно это выплатим. Однако государство заморозило наши банковские счета. Так что они всеми методами пытаются как бы приостановить вот нашу работу. В тот же момент, когда государство начнет опять-таки оперировать по условиям подписанного контракта, мы, конечно, все задолженности будут эти бывшие сотрудники или другие контракторы, мы это обязательно все выплатим, конечно.
Насколько вы готовы идти далеко в сотрудничестве государства? Вот какова ваша позиция? Восстановление статус-кво, который существовал до начала арбитражного суда? Или вы согласны смягчить свою позицию, отдать, например, эти спорные территории, которых уже вы разведку не ведете?
Мы уже сдали территории, так как это было в заключении арбитражного суда, и мы сразу же вернули это государство, так как мы там уже не работали. Но мы продолжаем работать на месторождении газовом. То, что было определено в заключении суда, мы это все уже исполнили и вернули. Так, насчет контракта, мы как бы единственное, о чем мы хотим и просим, и обращаемся к государству, чтобы они продолжили работать с нами по условиям подписанного контракта и по решению арбитражного суда.
Насколько соответствует правде, что из 14 поданных заявок грузинской стороной и правительством только 2 удовлетворил арбитраж?
Только в 2 пунктах суд, арбитражный суд удовлетворил заявление государства. Первое, это было, чтобы вернуть те территории, на которых мы не ведем на данный момент разведывательные работы, вернуть это государству. И, как я сказал, мы уже это сделали. И второе, чтобы мы оплатили где-то около 250 тысяч долларов, по-моему, налог. Мы как бы даже не обсуждали и это с государством, потому что в течение 22 лет мы всегда это платим вовремя. И даже в этом случае тоже соглашались, мы это обязательно выплатим. Все. Вот эти 2 как бы момента, которые они получили взамен 42 миллионов лари, которые они потратили на ведение вот этого процесса.
В заявлениях компании фигурировали большие астрономические цифры о разведанных запасах газа и других углеводородов. И, как заявили нам в корпорации, не были доказаны эти разведанные запасы нефти и газа. И они апеллируют этим цифрами, что Фронтера ничем не доказала. Есть ли у вас в контракте такой закон, что вы обязаны что-то найти.
В контрактах обычно не определяют такие как бы моменты, что обязательно надо что-то найти. Нам повезло, и мы определили очень большие запасы и по нефти, и по газу. Это 350 миллиардов кубических метров извлекаемых запасов газа, и по нефти это свыше миллиарда баррелей извлекаемых запасов нефти. Потенциал огромный. И третьи независимые стороны тоже подтверждают вот результаты наших работ. Если даже ничего не было подтверждено, если даже никаких запасов компания не смогла утвердить, я не понимаю, что плохого в том, что компания их продолжает инвестировать в эти проекты с надеждой, и, что рано или поздно вот такие месторождения будут найдены, и как результат вот этих инвестиций сотни человек работают в компании, миллионы долларов выплачиваются в бюджет, капитал приходит в страну, люди работают, получают заработную плату, государство получает налоги, и как бы все должны были быть рады от этого, да?
С гостем недели, президентом компании «Фронтера» Зазой Мамулаишвили, беседовал Ираклий Урагайлидзе.
Гость недели.
Одной из громких криминальных новостей в Абхазии стало сообщение об аресте и заключении под стражу подозреваемого в мошенничестве ИО гендиректора Абхазавтодор Бориса Аджба. В последние дни в самопросглашенной республике зазвучали предложения об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Как отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарьев, в позициях высказывающихся по этому поводу прослеживаются их политические предпочтения.
Вчера и сегодня многие в абхазском обществе обсуждали публикации в местных изданиях, где экс-вице-президент республики, председатель политической партии Апсны Виталий Габния и кавалер ордена Леона Руслан Инабжба высказались против содержания под стражей Бориса Аджба, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Более недели назад, 18 июня, следственным отделом службы государственной безопасности Абхазии было возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности гендиректора республиканского унитарного предприятия Абхазавтодор Бориса Аджба по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана Уголовного кодекса Республики Абхазия. Как сообщалось на сайте СГБ, на момент возбуждения уголовного дела установлено, что Борис Аджба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту Раулю Хаджимба с письмом, в котором внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста. В целях обращения выделенных средств в свое пользование Борис Аджба составил подложный контракт и проектно-сметную документацию якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 миллионов рублей. Затем заключил соответствующий договор с обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ в соучастии с неустановленным следствием лицом денежные средства были сняты со счета общества. 18 июня следственным отделом СГБ Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бориса Аджба в порядке части 2 статьи 91 УПК Республики Абхазия, задержан и водворен в СИЗО СГБ. Мы все заинтересованы в наведении порядка, что невозможно достичь без необратимости наказания, говорит Виталий Габния в публикации. Нашему социуму важно, чтобы законы и правила работали для всех одинаково, чего мы не наблюдаем в отношении генерального директора Абхазавтодор Аджба БХ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу стражу сроком на 2 месяца. Ачба Борис не чинил препятствий, не давил на свидетелей, не скрывался, сотрудничал со следствием, поскольку сам заинтересован в объективном рассмотрении уголовного дела. Какая необходимость была в заключении человека под стражу на время следствия вместо домашнего ареста? Борис Хутушиевич, ветеран национального освободительного движения народа Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Во время войны получил ранение, подорвавшись на противотанковой мине. Орденоносец. Состояние его здоровья вызывает тревогу. Будучи в возрасте, страдает сахарным диабетом. За последнее время был несколько раз прооперирован в связи с сердечной недостаточностью. Мы все заинтересованы в том, чтобы данное уголовное дело было объективно рассмотрено. Только какая была необходимость заключать человека под стражу при ходатайстве нескольких ветеранских организаций, содержать в камере предварительного заключения возрастного ветерана со множеством болячек вместо домашнего ареста, в то время как по более резонансному преступлению с погоней и стрельбой обвинения были сняты, а в другом случае подозреваемые переведены под домашний арест. Законы и правила должны работать одинаково для всех. Выборочным бывает только преследование по политическим мотивам. Конец цитаты. А вот другой ветеран войны, кавалер ордена Леона Руслан Инабжба, в другом абхазском СМИ вчера попросил отпустить Ачба под подписку о невыезде. Мотивация была примерно та же. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последний материал программы, в котором наш сухумский блогер Зида Чания подводит итоги недели.
На нынешней неделе в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. С 22 по 25 июня была открыта грузино-абхазская граница. Жители Абхазии, находившиеся на территории Грузии, смогли вернуться домой. За 3 дня границу пересекли более 600 человек. Минздрав организовал тестирование. Люди, пересекающие границу, были предупреждены об обязательной самоизоляции. Сухумский суд вынес на этой неделе приговор в отношении вора в законе Тенгиза Лакербая, Тенгуляша, который признан виновным в совершении 3 преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта. Он оправдан в совершении 2 эпизодов преступлений, связанных с кражей. Верховный суд на этой неделе удивил общественность очередным проявлением гуманизма. Из зала суда отпущен Артур Анквап, подозреваемый в похищении 24 ноября 2019 года абхазского предпринимателя Армена Григоряна, который позже был обнаружен правоохранителями в одном из сел Гудаутского района. Судья Зарина Габеева сочла доказательства вины подсудимого, представленные следствием, недостаточными, и Артур Анквап тут же в зале суда сменил статус подозреваемого на статус обвинителя. Он заявил, что данное дело было сфабриковано против него экс-президентом Раулем Хаджиба, которого он обвиняет в политическом преследовании. Надо напомнить, что Артур Анквап баллотировался в президенты на выборах 2019 года и набрал около 1,5% голосов избирателей. Он был первым кандидатом в президенты в истории Абхазии, в биографии которого есть судимость. В 2018 году Анквап был осужден по статье 107 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» и приговорен к 2 годам колонии поселения. В том же году он был освобожден по амнистии. А вот в отношении Бориса Ачба, арестованного по делу о мошенничестве, Верховный суд вынес половинчатое решение. Бывший глава Абхаз-Автодора оставлен под стражей, но срок содержания сократили на 1 месяц. Напомню, Борис Ачба, по мнению следствия, возможно, причастен к присвоению средств в размере 20 миллионов рублей в 2017 году. Речь идет о деньгах, которые были перечислены Министерством финансов часто частной строительной компании, которая не произвела работ, а директор Абхазавтодора выступал в качестве заказчика работ. Сам Ачба заявил на суде, что не имеет никакого отношения к этим деньгам и у следствия нет никаких доказательств его причастности к мошенничеству. В пользу изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест защита приводила следующие обстоятельства: возраст и состояние здоровья подозреваемого, воинские заслуги и боевые ранения. Гарантами Бориса Ачба выступили депутаты парламента, ветераны войны и даже бывший вице-президент Виталий Габня, который отметил, что законы и правила должны работать одинаково для всех, а выборочным бывает только преследование по политическим мотивам. Здесь, наверное, имеет смысл вспомнить, что для задержанного по подозрению в хищении денежных средств руководителя госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба судом избрана мера пресечения – домашний арест. Между тем, по данным контрольной палаты, проводившей проверку Абхазтопа в 2018 году, в этой государственной компании была выявлена недосдача в размере 74 миллионов рублей. Но выборочной гуманностью суда наше общество не удивишь. Мы привыкли к тому, что решения суда напрямую зависят от политической позиции обвиняемого. Судьи с легкостью дают согласие на такую меру пресечения, как домашний арест или подписка о невыезде рецидивистам, совершившим тяжкие преступления, в то время как в отношении политических оппонентов власти с гуманизмом возникают проблемы. Но самой большой сенсацией недели стало интервью кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Гура Ардзинба государственному телеканалу, в котором он ответил на главный вопрос, интересующий общественность, о создании оппозиции. Как известно, после победы Асланабжания на выборах его главный конкурент Адгур Ардзинба, набравший чуть более 35% голосов избирателей, поздравил победителя сразу после объявления предварительных итогов выборов и исчез из поля зрения. Не осталось незамеченным, что он не присутствовал на инаугурации президента, не требовал должностей для себя и своих сторонников и впервые появился в публичном пространстве спустя 2 месяца после вступления Асланабжания в должность президента. В своем интервью он объяснил, почему едет вместе с президентом на парад победы в Москву. Он не намерен раскачивать лодку, то есть дал понять, что в критической ситуации, в которой оказалась страна после выборов, он дает власти время вывести страну из экономического кризиса. Попутно он отметил, что удивлен бездействием правительства, у которого нет никакого плана по выходу страны из кризиса, посоветовал сконцентрироваться имеющиеся скудные ресурсы на выплату социальных пособий, зарплат и оказание помощи населению, а не тратить их на популистские проекты по очередной реконструкции фонтанов и выстраивать горизонтальные связи, направленные на вывод страны из экономического коллапса, как с руководителями соседних российских регионов, так и с высшим руководством России. Новая модель поведения молодого абхазского политика вызвала бурную реакцию главы столицы Беслана Ачба, у премьер-министра Александра Анквап и неизвестно, кому принадлежащего анонимного ресурса на телеграм-канале. Но если глава города ответил Адгуру Ардзинба от своего имени, то последовавший за этим гневный панегирик, который появился на сайте кабинета министров и начинался словами «Внимательно изучили интервью Адгура Ардзинба», был обезличен. Кто эти внимательные человечки, изучавшие интервью, остается только догадываться. То ли это плод коллективного труда до сих пор не сформированного правительства, то ли автором был сам премьер. В пользу последней версии говорит неповторимый, наставительно оскорбительный тон. Комментарий, преподнесенный как коллективный труд членов правительства, изобилует выражениями, которые выдают высочайшую степень раздражения автора, обвиняющего Адгура Ардзинба в, цитирую, дурном тоне, который, на его взгляд, характерная черта оппонента, в недозрелости политдеятеля, разглагольствованиях и никчемной работе в качестве министра экономики. Любопытно, что Адгуру Ардзинба приписываются действия, во-первых, не имеющие отношения к Министерству экономики, а во-вторых, совершенные после его ухода из правительства. И речь идет о 173 миллионах рублей, израсходованных из средств российской помощи. Так Такая неаккуратность в обращении с фактами говорит то ли о преднамеренной подтасовке с целью очернения оппонента, то ли о недостаточной информированности премьер-министра. А может, это такой способ доложить российской стороне о нецелевом использовании средств его предшественниками. И все-таки, что же в высказываниях молодого политика от Гора Артема так взвинтило умудренного опытом Александра Анквап? Думаю, что прежде всего новый подход к решению проблем. Судя по ответу Кабмина, в котором дважды упоминается предложение от Гора Артема выстраивать горизонтальные связи с Россией, именно здесь и содержится главная причина гнева. Похоже, что Артема намеренно или нет, но нащупал ахиллесову пяту Анквапа. Деятельность которого в качестве премьер-министра, а затем и президента, не отличалась умением выстраивать вот эти самые горизонтальные отношения. В результате получилась классика «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав». А вот администрация президента и сам президент Аслан Бжани никак не прореагировали на выступление от Гора Артема. Более того, заявление Кабмина своей необоснованностью вызвало недоумение у отдельных членов правительства и администрации президента, особенно в части, касающейся обвинений в использовании средств российской помощи. И это уже информация к размышлению о единстве в исполнительной ветви власти, главой которой является не премьер-министр, а президент. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.